Глава 19. Голос за кадром. Глобально, неважно, кто он, хороший человек – самое понятное из всех профессий. Плохой человек – тоже самое понятное из всех профессий. Это скорее ориентация души. У одних нагадить, у других помогать. Из разговоров Золотокрылых.
«Не будь блондинкой, побудь для разнообразия брюнеткой!» – рявкнула Хаара.
Ламина, которой адресовались эти слова, томно закатила глаза.
«Как долго?»
«Хотя бы один день».
«Столько я, пожалуй, протяну», — любезно согласилась Ламина.
Она стояла у будки и трогала цельный чугунный замок со стальной дужкой. На уровне ее глаз, сразу под надписью «СТ-214УК», «Ну что, съел? Я вандал, поймай меня, если сможешь», ночью появился зеленый череп в противогазе, напшиканный через трафарет. Спор произошел вот по какому поводу. Хаара толкала свою любимую теорию, что некрасивая женщина находится в более выгодном положении, чем красивая, потому что красивой не нужно развиваться. Достаточно отработать 2-3 жеста, капризно надуть губки, кокетливо поправить челку, и все проблемы решены. Поэтому мозг у красивых женщин находится в состоянии спячки и не развивается. Красоты же обычно на всю жизнь не хватает, поэтому рано или поздно всякое красивое окажется у разбитого корыта. Этот момент почему-то особенно вдохновлял Хаару, которая красавицей себя не считала.
«Все относительно», — лениво отозвалась Ламина.
«В каком смысле?»
«Кто вообще определяет, что красиво, а что нет? Сейчас, например, долговязые в моде, а 200 лет назад в моде были толстые. А ну как завтра снова скажут, что в моде толстые? Срочно, в авральном порядке. Представляю себе бедных манекенщиц, которые, плача кислыми слезами, вталкивают в себя сало с майонезом».
«А ты что думаешь?» Хара подозрительно повернулась к молчавшей Ирке.
«Кто? Я? Ничего?» – пугливо ответила та.
Ирке было все равно. Она ощущала себя собственницей самого большого счастья на земле, счастья по имени Матвей Багров, и была уверена, что он будет любить ее, даже если она упадет с 10-го этажа в чан с кислотой. Ирка совсем недавно появилась у Огненных Врат вместе с Мефодием и Багровым. С Иссерхом они встретились на Октябрьском поле. Ирку хранитель довез на своем мотоцикле, посадив ее позади себя. Меф третьим не поместился и 4 км пробежал за мотоциклом. Иссерх не разгонялся, и поэтому на перекрестках и светофорах Буслаев даже несколько опережал его, очень этому радуясь. Багров поехал на троллейбусе. Не потому, что не умел бегать, а просто не желал делать то же самое, что и Меф, чтобы не подумали, что он ему подражает. Со стороны это выглядело примерно так. Меф несся вдоль ограды военного госпиталя, высоко, как олень, подкидывая колени. Ирка подпрыгивала на седле, ощущая под собой рокот могучего мотоциклетного зверя, а Багров независимо маячил отрешенным лицом в заднем стекле троллейбуса. Теперь все они стояли под металлической аркой от сломанных детских качелей и смотрели туда, где несколько дней назад лежало тело Таамак. Тела там давно не было, зато на ковре тополиного пуха стояла корзина с алыми маками, любимыми цветами валькирии каменного копья. Ирка вообще не могла припомнить, чтобы Таамак с особой теплотой относилась к цветам, однако Бетла с Гелатой утверждали, что маки она любила. Давно замечено, что после смерти человека всегда выплывают подробности и мелкие детали укрупняются. Смерть становится чертой, подводящей окончательную сумму. Временное и незначительное становится вечным и значительным, принимая характер свершившегося. Издали откликнув их, подошла Радулга вместе со своим новым оруженосцем, тощим парнем продуманного недотепанного вида. Обычно такими бывают системные администраторы, интернетчики и продавцы компьютерного железа. Он имел крошечные усики и задиристую бородку. Пуговицами к его жилету служили 3 флешки. Звали его скромно и коротко – Алик. Он был совершенно не похож на прочих оруженосцев Радулги. Те были резкие, агрессивные атлеты, а этот даже компьютерную мышь предпочитал таскать за провод, чтобы случайно не накачать мышцы.
«Почему именно он?» – думала Ирка.
Еще больше ее удивляло, что Алик согласился. А ведь он не мог не знать об опасностях, которые грозили ему и его хозяйке. Перед поступлением на службу полагалось рассказать новому оруженосцу обо всем, иначе оруженосцами не становились. Хаара, разглядывая Алика минуту 2, постепенно желтея лицом, потом шепотом сказала:
«У него шнурки не завязаны».
«Ну и что?» – мрачно поинтересовалась Радулга.
«Болтаются?» «А тебе-то что?»
«Да ничего ты не понимаешь, меня все трясет!»
На Хару, которая трясло от чужих шнурков, все посмотрели с осторожностью. Иссерх подошел к будке и провел пальцами по щербатому кирпичу.
«Типичная трансформаторная будка. Интересно, а когда они материализуются где-нибудь посреди океана, они такие же? Или маскируются под хижину из пальмовых листьев?»
«Они?» – переспросил внимательный к мелочам Мефодий. Ему показалось странным, что единственная будка стала вдруг во множественном числе.
«Огненные врата. С этого дня вы будете их охранять вместе с валькириями. За этими воротами вечность».
Буслаев с сомнением посмотрел на железные створки со следами баллончика. С его точки зрения, внутри могли находиться только гудящие трансформаторы. Он даже поднес к воротам ухо, однако гула трансформаторов не услышал. Ровно как, впрочем, и зова вечности.
«Я не могу ничего охранять, у меня экзамены», — заявил Меф.
«Да за тебя Просковья рефераты пишет», — задиристо сказал Багров, слышавший об этом от самого Буслаева.
«Что есть реферат? Форма культурного взаимообмана, устраивающая и преподавателя, и учащегося. Один притворяется, что чему-то научил, другой, что чему-то научился», — бодро сказал Меф.
Иссерх улыбнулся. Он отлично знал Мефа, как знал и то, что врата тот охранять будет, только немного поломается.
«Сегодня четверг. Огненные врата исчезнут не позднее понедельника. Продержаться надо 4 дня».
Обещав приехать вечером, Иссерх сел на мотоцикл и умчался. Остальные остались. Так как Фулона отдыхала после сдвоенного дежурства, все долго и занудно спорили, где устроить посты. Багров заявлял, что готов охранять трансформаторную будку один и круглосуточно, но при условии, что Меф не подойдет к ней на 2 километра.
«Ты не подскажешь, какая первая гласная в слове «болван»? А или О? Мне для кроссворда надо», — вежливо отвечал Буслаев.
Ирка, полное благородство, была готова на все. Всех подменять, брать на себя самую тяжелую работу. От 3-копейной девы с ее благородством отмахивались, так как это всех пугало, к тому же не спать 4 дня невозможно. Меф тоже был готов на все, но, как оказалось, кроме пятницы и понедельника, когда у него были зачеты. Это опять же ломало все схемы. Первый потеряла терпение Хаара.
«Я, конечно, понимаю, что коллектив – это сообщество людей, собравшихся вместе с целью ни о чем не договориться», – заявила она. «С вами каши не сваришь. Пойду осмотрюсь».
Она повернулась и, держа наготове копье, направилась к гаражам. Радуга присела на корточки рядом с тем местом, где недавно лежал ее мертвый оруженосец. Алик вопросительно посмотрел на нее. Радуга кивнула. Вован ушел в машину. Он уже 2 недели пытался переустановить сигнализацию и безнадежно путался в десятках мелких проводков. Ламина воспользовалась отсутствием Хаары и, шепнув, что скоро вернется, умчалась в магазин. Пожалуй, после Бетлы она была самая шоколадозависимая валькирия. С той только разницей, что Бетла одновременно являлась и колбасозависимой, и кофезависимой, и сметана с сахаром зависимой, и вообще имела целый букет пищевых слабостей. Меф, Ирка и Багров остались у огненных врат одни. Буслаев призвал спату своего пращура и раз за разом принялся тюкать повалявшиеся чурочки, как дятел. Доска стояла ровно, не чувствуя ударов, однако Мефодий не смущался. С истинным буслаевским упрямством он решил, что все-таки заставит спату слушаться.
«Что это у тебя в кармане? Ты там все время руку держишь?» – спросил Багров у Ирки.
«А? Ничего, ключи», – торопливо соврала Ирка.
Она подошла к воротам, нагревшимся от дневного жара. Камень пути обжигал ей через карман бедро. Она не собиралась вставлять его ни в какую щель, но вопреки собственной воле взгляд уже нащупал ее. Вот она, почти у самого висячего замка.
«Как просто», — подумала Ирка. «Одна секунда, и ворота открыты. Никто не схватит меня за руку».
Ей стало тоскливо до тошноты. Она смотрела на железные ворота и где-то близко, в пространстве более реальном, чем панельная пятиэтажка, изнывающий от зноя летний двор, угадывала зорко вглядывающуюся в нее мамзелькину и страшного горбуна с умным и подвижным лицом. Ирка торопливо отошла, чтобы не сорваться. Вернувшаяся Ламина принесла шоколад и минералку. 3-копейная дева открутила крышку и стала жадно пить. В минералке оказалось слишком много газа. Ирка закашлялась, расплескала воду и увидела, как пролитая минералка, вместо того, чтобы впитаться в землю, складывается в знакомую фразу «Он мой со всеми потрохами». Ирка поспешно стала затирать буквы подошвой. Когда она убрала ногу, то убедилась, что вода действительно ушла, но на сухой земле остался влажный след.
«Сделай это сегодня ночью, или ты его потеряешь».
Ирка обернулась и быстро взглянула на Багрова. Тот, ни о чем не подозревая, продолжал доставать Мефа, который мирно тюкал мечом света свою чурочку.
«Хочешь успокоиться? Прими безюкобезин», – миролюбиво советовал он Матвею.
С недавних пор Буслаев полюбил эту фразочку и всегда использовал ее, когда при нем кто-то начинал активно бредить.
«Врет», – подумала Ирка. «Ничего Мамзелькина ему не сделает. Это как с бабаней. Вначале грозила, а потом переключилась на Матвея».
И вот, когда Ирка убедила себя, что это блеф, Матвей покачнулся и, задыхаясь, схватился за сердце. Испуганный, бледный, покрытый испариной, он сидел на корточках и прижимал к груди ладонь.
«Сейчас пройдет! Закололо что-то! Все, все, уже лучше!»
Ирка рванулась к нему и остановилась. «Нет, не блеф. Мамзелькина такая же хозяйка сердцу Багрова, как и ее ногам. Зачем Матвей отказался от камня пути? Лишь над ним не властен мрак, и лишь от него он испуганно отдернет свои длинные, опутавшие все щупальца. Но камень пути теперь лежит у нее в кармане, и вернуть его Матвею в грудь Ирка никак не может. Страх потерять Багрова захлестнул ее. Только бы не лишиться Матвея. Что-то в Ирке еще сопротивлялось, кричало, протестовало, но она уже чувствовала, что сделает все, что от нее требуют. Притворившись, что ей нужно позвонить, Ирка поднесла к уху молчащий телефон. Зашла в ближайший подъезд, поднялась на верхний этаж и там, опустившись на ступеньку возле какой-то квартиры, заплакала. Через некоторое время Ирка почувствовала мокрой щекой сквозняк. Дверь справа от нее тихо приоткрылась. Выглянула беловолосая старушка, похожая на необлетевший одуванчик. Лицо старушки перечеркивала закрытая от осторожности цепочка.
«Сидят, плачут. 02 вызову», — произнесла старушка будто про себя. «Вызывайте», — согласилась Ирка. Ей было все равно.
Старушка ушла. Минуту она где-то пропадала, а потом Ирка вновь услышала ее голос.
«Руку вверх». «А почему одну?» — не поняла Ирка. «А как я тебе еще хлеб просуну? Руку давай, говорю».
Ирка увидела, что старушка протягивает ей через приоткрытую дверь кусок хлеба. Цепочка по-прежнему мешала, но с ней необлетевший одуванчик расставаться не собирался. Ирка взяла хлеб. Он был странный, мокрый, в черно-белую крапинку.
«Хлеб с заваркой и с сахаром. Кладешь на хлеб спитую заварку, сахар насыпала и поедай себе», — сказала старушка.
Ирка послушалась и стала поедать хлеб. Одуванчик слушал через щелку, как она жует.
«В детстве привыкла. Забежишь с улицы в дом, все на работе, еды никакой нет. Накинула заварочки из пустого чайника, сахарком присыпала на хлеб и вперед. А теперь иди отсюда, нечего тут сидеть, я пойду 02 вызывать».
Одуванчик ушла вызывать 02, и Ирка, дожевывая хлеб, вышла на улицу. Ночь выдалась темной. Луна сидела в тучах. Там она ворочалась, укладывалась, пыхтела, но обиженная на весь свет не выходила. Компьютерщик Алик, оказавшийся на все руки мастером, соорудил из куска полиэтилена и нескольких палок палатку. Радулга забралась на нее и спала, держа руку на копье. Хаара дремала в машине у Вована. Ламина бродила вокруг будки. Оруженосцы развели костер и, сидя рядом с ним на корточках, подкармливали его кусками досок. Багрову не сиделось на месте, главным образом из-за Мефодия, само присутствие которого рядом с Иркой выводило его из себя. Он зашел в подъезд и поднялся на крышу, немного удивившись тому, что замок, в прошлый раз висевший здесь, отсутствует. Матвею хотелось на ком-нибудь сорваться. Он надеялся подкараулить у трубы комиссионера, но, увы, юркие пластилиновые человечки, если и были здесь, то давно скрылись. Только на дальнем конце крыши в лунном свете кривлялся полуголый суккуб, простроченный сверху вниз черной плотной нитью. Заметив Матвея, суккуб стал страстно извиваться, пугливо заслоняться ладошками и посылать воздушные поцелуйчики. Возможности суккуба к приспособлению потрясали. Слабости любого человека он считывал с листа, мгновенно подбирая к нему ключик. Недаром многие бизнесмены, закладывающие Пуфсу свой Эйдес, взамен просили у него суккуба, чтобы брать его с собой на важные переговоры. Не прошло и 2 секунд, как суккуб впервые увидел Матвея, а он уже вовсю передразнивал Ирку. Багров гневно засопел. Он извлек палаш и быстро зашагал по скользкой крыше к пересмешнику. Больше всего он опасался, что суккуб успеет скрыться. Но тот почему-то не убегал, а кривлялся все больше и больше. Теперь он изображал уже не просто Ирку,
а Ирку смертельно напуганную. Она падала на колени и, заламывая руки, в беззвучной пантомиме молила Матвея не убивать ее. Багров потрогал заточку палаша большим пальцем. «Ну и полетишь же ты у меня сейчас с крыши!» – подумал он, представляя, что воткнет суккуба головой в асфальт рядом с настоящей Иркой, над которой он издевался. Чтобы добраться до него, Матвею предстояло пройти мимо кирпичной трубы. Смутно ощутив подвох, он повернул к трубе голову и на секунду был ослеплен выглянувшей луной. В следующий миг Багров услышал сухой щелчок, и тотчас что-то обожгло ему пальцы правой руки. Выбитый палаш описал в воздухе дугу и, тяжело вращаясь, улетел с крыши. Матвей увидел, как между ним и ночным светилом возник темный, окруженный золотистой лунной каймой силуэт. Поняв, что это враг, Багров кинулся на него, но следующий щелчок обжег ему ногу. Рассеченная мышца бедра окрасилась кровью. Не устояв на раненой ноге, Матвей громко вскрикнул и упал. Встать ему не позволили. Мгновение спустя твердый и безжалостный кулак врезался ему в подбородок. Багров повалился на крышу, отъехал на метр по скату и застыл, уткнувшись носом в луже собственной крови. «Эй ты, хватит кривляться! Поди сюда!» – окликнул Шилов. Молодой суккуб Гаулялий, пугливо приседая и теряя сходство с Иркой, поплелся к нему, как подбитая собачка. Бедняга, недавно лишившийся эйдосов и не сосланный в Тартар лишь потому, что вовремя навязался в помощники к Шилову, казался замученным. Весь день сегодня он курсировал в облегающих джинсах по станции метро Боровицкая, там был его участок, хихикал и, заплетаясь ножками, притворялся глупой студенткой. Хотя внимания он привлекал много, улов был самый скромный. Клевали в основном пожилые женатые дяди без эйдосов, которые были давно стянуты предшественниками нашего суккуба. Дыры от эйдосов в их груди уже затянулись жирком и мышечной тканью. Суккуб и хамил им, и плевался, и даже дрался сумочкой, все было бесполезно. Дон Жуаны, не отставая, таскались хвостом и распугивали тех застенчиво вскидывающих глазки скромняк, чьими эйдосами еще можно было поживиться. Гаулялий приблизился к Шилову и, желая разглядеть его поближе, вскинул голову. На миг влажные умные глазки суккуба встретились с узкими недобрыми щелочками его нового хозяина. И тут, пожалуй, впервые за свою жизнь Гаулялий испугался не стражи мрака или света, а простого смертного. У Виктора Шилова не было слабостей по его части. Женщины, молодые, старые, красивые и безобразные, не значили для него ровным счетом ничего, так же, как и все остальное, что находилось в ведении суккуба. Только на дне души таилась огромная птица, похожая на облезшего страуса, а где-то с ней рядом маленький мальчик. Но этот суккуб предпочитал не трогать. И птица, и мальчик находились в запретной зоне. Чутье подсказывало суккубу, что их лучше не касаться, потому что невидимый меч не знает жалости. «Этого парня оттащишь на чердак, свяжешь, в рот сунешь кляп и закидаешь каким-нибудь мусором, чтобы не бросался в глаза. Живее!» – приказал Шилов. Гауляли умильно и робко замигал, после чего быстро провел большим пальцем по своей шее. Виктор не сразу понял, что это застенчивое предложение прикончить Багрова, чтобы с ним не возиться. Но Шилов покачал головой. «Некромаг – ключ к Валькирии. Валькирия – ключ к огненным вратам. Нет, убивать Багрова никак нельзя. Еще успеется. И перевяжи ему рану, не то истечет кровью», – приказал он. Гаулялий покорно кивнул. Подвесы в форме фигурных таблеток закачались у него в ушах. Он легко поднял Багрова и понес его к чердачному окну. Это ложь, что суккубы и комиссионеры слабы. Они лишь любят такими притворяться. Снизу донесся свист. Полупризывный, полувопросительный. Крик Матвея, вырвавшийся у него, когда его ранили, был услышан ламиной. Она подошла к стене дома и, держа наготове копье, направляла вверх луч сильного фонаря. «Эй, оруженосец! Багров, ау, с тобой все в порядке?» Суккуб подтащил Матвея к чердачному окну и высунул туда его голову. Через несколько секунд ее осветил луч фонаря. «Эй, это ты? Все у тебя хорошо?» Гаулялий, держа бесчувственного Багрова за волосы, несколько раз дернул его головой. Ламина убрала фонарь. «Ишь, кивает!» – недовольно сказала она своему оруженосцу. «Мог бы словами ответить, не воображать!» Ни о чем не подозревая, Ирка и Меф сидели у железных ворот, прислонившись к ним спинами, и разговаривали так откровенно, как можно говорить только ночью, когда распахнуты небеса. Днем все это куда-то уходит, люди становятся скучными и формальными.
«Что-то Матвея долго нет», — сказала Ирка.
«Не заморачивайся. Хотел бы я посмотреть на того ночного воришку, что попытается отнять у твоего Матвея мобильник», — отозвался Меф. Ирка неуверенно хихикнула. Ей было немного неудобно, что она сидит с Мефом одна, без Багрова. С другой стороны, остаться с ними Матвей не пожелал сам. Никто его не прогонял. Сорвался и ушел, а бежать за ним, хватая его за руки, было бы глупо. К сожалению, Багров порой становился так ревнив, что начинал пыхтеть, даже когда она разговаривала по телефону с родным дядей, военным пенсионером из Екатеринбурга. Бывший танкист-подполковник, он кричал всегда так громко, что у Ирки возникало подозрение, что рацию ему на службе выдавали только по праздникам, а в обычные дни он просто орал с вышки, какой танковой колонне куда наступать.
«Ты хорошо держишься без Дафны», — сказала Ирка.
Мефодий вздрогнул, он боялся слышать это имя. «Я держусь плохо. Мне кажется, если я на секунду расслаблюсь, то буду биться головой о стену. Поэтому я не расслабляюсь, и у меня все пока прекрасно».
«Можно глупый вопрос?» – внезапно спросила Ирка. «Представь, что Дафна не вернулась бы в Эдем, а осталась бы с тобой прикованная к коляске или с таким жутким ожогом, что к ней невозможно было бы прикоснуться даже пальцем. Ты был бы счастливее, чем теперь».
«Навряд ли», – без раздумий отозвался Меф. «Сейчас у нее хотя бы руки-ноги крылья целы. Да и Эдем, в общем, вполне цивильное место. Настолько цивильное, что нас с тобой туда пока не приглашают». Ирке важно было услышать другое.
«Я не о том. Смог бы ты любить девушку, если бы она не могла двигаться? Если бы у нее кошмарно испортился характер, и она орала бы за каждый брошенный носок? Вообще, если бы что-то пошло не по самому идеальному плану, который люди себе вечно рисуют?»
Меф хотел отшутиться, но почувствовал, что Ирка напряженно ожидает ответа. «Не знаю. Скорее всего, я регулярно срывался бы, ворчал, но все равно тащил. И так до финиша».
«А заключил бы сделку с мраком, чтобы вернуть девушке здоровье, на самых выгодных условиях?»
Буслаев хмыкнул. «Ты забыла, что я сам с Большой Дмитровки 13. У нас невыгодных условий не бывает. Все предложения делятся на выгодные, очень выгодные и на те, от которых невозможно отказаться».
«Я серьезно. Заключил бы или нет?»
«Не знаю. Но искушение было бы сильное, даже при том, что я догадывался бы, что меня в финале надуют». Ирка благодарно стиснула ему запястье. Слова Мефодия ее утешили. Она слушала Буслаева и лучше понимала Матвея, невыносимого, вспыльчивого, но заботливого и любящего. Меф встал и, разминая спину, пошел по двору. Ирка даже знала куда, к турнику, получившемуся из сломанных качелей. Буслаев ходил туда каждый час, по привычке вечно где-то подтягиваться и болтаться. Порой Ирка даже представляла Мефа, спящего на ветке головой вниз. Вот и сейчас Ирка слышала, как Буслаев пыхтит на турнике, но не смотрела в ту сторону. Она сидела у будки с закрытыми глазами и думала.
«Мне кажется, я несла что-то хорошее, важное, прекрасное, но не донесла, расплескала. И еще я боюсь, что в Багрове страсть оказалась сильнее любви», —
тихо сказала она, будто продолжая разговаривать с Мефом, хотя отлично знала, что с турника он ее не услышит. «Есть девушки, которые любят победителей. Встречаются девушки, которые жалеют проигравших и вытирают слезы неудачникам. Бывают девушки, которые любят сложных, непонятных и запутанных. Попадаются девушки, которые любят тех, кто причиняет им боль, то есть, по сути, ценят только свои эмоции. Ирка была девушка, которая просто любила. Она не требовала от Багрова быть победителем или неудачником, или причинять ей боль. Она была вне ролей». Багров все не возвращался. Ирка позвонила ему. Он не ответил, хотя сигнал проходил и телефон не был выключен. Считая, что она обижена за Мефа, она сбросила ему сообщение. Багров снова не ответил. Она начала беспокоиться. Мелочность в обидках была совсем не в привычках Матвея. Ирка закрыла глаза и ощутила, что Багров в беде. Ветер швырнул ей в глаза скомканную бумажку. Она развернула ее и, подсвечивая экраном телефона, посмотрела. Это был обрывок газеты. Ирка прочитала. В Борисовских прудах водолазы выловили обезглавленный труп молодого мужчины. Ужас охватил ее. Она вспомнила жуткую угрозу Мамзелькиной. «Сегодня ночью или ты его потеряешь?» Она решила, что надо спешить. Газета была предупреждением мрака. Метнувшись к воротам, Ирка вставила камень пути в ранее найденное углубление. Повернула в одну сторону, в другую. Ничего не произошло, только камень царапал краску. Обернувшись, Ирка увидела, что Мефодий спрыгнул с турника и идет к ней.
«Он видит! Догадался! Я не успею!»
Ирка отчаянно крутанула камень, уронила его и, наклоняясь, увидела еще одно углубление. Раньше она не замечала его, потому что она скрывалась под навесным замком. Мефодий вопросительно коснулся ее локтя. Трехкопейная дева нервно оттолкнула его руку и, приподняв мешавший замок, вставила камень в щель. Тот подошел сразу. Ирке показалось, что камень пути смягчается, изменяя форму, чтобы плотнее слиться с углублением. Она даже не успела повернуть его, разве что самую малость. Острая вспышка стерла и пространство, и время, и тихий московский дворик. Все это стало ненужным, второстепенным, как теряет смысл декорация, когда задернут занавес и актеры разошлись по гримеркам. То, что только что было сказочным королевством, стало смешным картоном, натянутым на раму, с которой свисает веревка, поднимающая солнце. Голубое прозрачное пламя, сотканное из деятельных, отдельно живущих искр, охватило Ирку и перекинулось на Мефа, в последнюю секунду схватившего ее за плечо. Секунду или две Буслаев удивленно смотрел на свою пылающую руку, не понимая, почему не испытывает боли. Потом пламя поднялось по руке до плеча и охватило его целиком. Когда несколько мгновений спустя к ним подбежала Ламина, привлеченная странным сиянием, Буслаев и Ирка уже исчезли. Валькирии лунного копья показалось, в воздухе повис фиолетовый контур. Точно маленький участок пространства был выстрижен ножницами и утянут в незримость. Края контура смыкались. Человеческий мир спешно заделывал прорезанную в нем дыру. Слепящее пламя бушевало теперь только в той щели, где пылал камень пути. Нетерпеливо прорвав полиэтилен самодельной палатки, Ламина крикнула Радулге «Вставай!» и метнулась к машине будить Хаару.